Говорит Радио Свобода. Ильдара Дадина решили освободить, в Крыму задерживают инакомыслящих.
Ходорковского и Пусси Райот отпустили перед Олимпиадой, чтобы выбить козыри у тех, кто призывал на нее не ехать. Сейчас, вероятно, тоже что-то планируют.
Кремль готовит победу Владимира Путина на выборах 2018 года.
Вместо настоящей сенсации Кремль с самым серьезным выражением лица по страшному секрету рассказывает несколько заезженных пропагандистских штампов.
Независимые журналисты покидают Россию, опасаясь репрессий.
Они стараются выдавливать людей. Они делают намеки, один намек, второй намек. Потом, например, говорят открытым текстом. Но если там с 5 раз не понимаешь, то тебя, конечно, посадят.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главная сенсация недели. На заседании Президиума Верховного Суда представитель государственного обвинения попросил прекратить уголовное преследование самого известного в стране политзаключенного Ильдара Дадина в связи с отсутствием состава преступления, освободить его из колонии и признать за ним право на реабилитацию. Адвокаты, которые признали, что такая позиция прокуратуры стала для них неожиданностью, поддержали обвинение. Суд прислушался к доводам прокуратуры и постановил прекратить дело Дадина в связи с отсутствием состава преступления. Супруга Дадина Анастасия Зотова связала всю эту необычную процедуру с поступившим сверху указанием освободить ее мужа.
Я надеюсь, что вот сейчас мы поедем в Барнаул, дадим волшебную бумажку о том, что Верховный суд постановил Ильдара освободить, его освободят. Мы там, не знаю, сожжем эту робу, и будет все хорошо, Господи, как...
Казалось, что после такого решения, несомненно одобренного в Кремле, политзаключенного освободят немедленно, и в Рубцовск-Алтайского края вылетела жена Дадина, его адвокаты и журналисты, среди них наш корреспондент Сергей Хазов-Кассия. Но вот уже суббота, а Дадин по-прежнему в колонии. Сергей, добрый день. Почему политзаключенного до сих пор не выпустили?
Ильдар Дадин до сих пор не выпустили из колонии, потому что в колонию до сих пор не пришло постановление Верховного суда об отмене его приговора. Собственно, начальник колонии Иван Ланцюгин несколько раз общался с журналистами и с женой Дадина. Говорил о том, что они готовы к тому, чтобы его выпустить. Как только они получат документ, в течение 2 часов он выйдет на свободу. Но поскольку документа нету, по факсовой копии они выпустить его не могут. И, собственно говоря, все ждут, когда постановление придет в колонию. Где постановление находится, никто не знает. Постоянно звучат какие-то разные версии. По неофициальной информации, которая есть у жены Дадина, адвокатов, постановление еще 22 числа было отправлено из Москвы фельдъегерской службой. Но вот сегодня буквально жена Дадина разговаривала с дежурной фельдъегерской службе в Барнауле, с капитаном Гуренковым неким, который сказал, что в Барнауле этого документа до сих пор не получили. Соответственно, и в колонии его нет. Я сегодня дозвонился до замдиректора ФСИН Валерия Максименко, который мне сказал, что ФСИН вообще никакого отношения к этой бумаге не имеет. Ее направили из Верховного суда напрямую в колонию. И, соответственно, открыть ее может только руководство колонии и К5 в городе Рубцовске. А ФСИН не может отслеживать, где она находится и что с ней происходит.
Такая комическая, скорее гоголевская история, да? Тут нет никакой серьезной подоплеки.
Мне кажется, да. Вроде как все готовы к тому, чтобы Дадин вышел на свободу, но никто не может сказать, где находится постановление Верховного суда. А сегодня в колонию приезжали члены ВНК из Барнаула, и вот Алексей Белоус, председатель ВНК по Алтайскому краю, объяснил, что у него была надежда на то, что в комнате переговоров, откуда Ильдар Дадин участвовал в заседании Верховного суда, во время этого заседания находился сотрудник ФСИН, сотрудник колонии, который, если бы он своими ушами слышал решение Верховного суда, оглашение вердикта, то он мог бы написать рапорт начальнику колонии о том, что вот он слышал этот вердикт. Но Дадин сам лично попросил сотрудников ФСИН выйти из этого кабинета, потому что ему так было легче формулировать свои мысли и общаться с судом. Поэтому в кабинете никого не было. Соответственно, сотрудники ФСИН этого не слышали. И вот юридически у них нет никакого подтверждения того, что Верховный суд принял такое решение.
Сергей, много журналистов в городе, и как на ваше присутствие реагируют местные власти?
Первый день, когда, в общем-то, журналисты каждый день дежурят возле ворот колонии, несмотря на то, что начальник колонии несколько раз обещал позвонить супруге Дадина, как только он получит документ, но, как всегда, ФСИНовцам мало кто верит, поэтому все ждут у дверей. Не очень много приехало, нет, в основном это местные стрингеры федеральных каналов, из Москвы приехало не так много людей. первый день приехал патруль полиции, который простоял там вместе с нами весь день, а также какие-то «Жигули» с затемненными стеклами, из которых выходили надо курить молодые люди. В общем-то, все думали, что это приехали сотрудники ФСБ, но никакого подтверждения этому нету. А так ничего не происходит. За нами наблюдаешь, но поскольку мы ничего плохого не делаем, то...
Спасибо. Я благодарю нашего специального корреспондента в Рубцовске Сергея Хазова-Косея. Одних выпускают, других арестовывают. Новые задержания крымско-татарских активистов прошли в Симферополе. Началось все с обыска у Марлена Мустафаева, который помогал политзаключенным. За событиями в Крыму следит наш специальный корреспондент Антон Наумлюк. Антон, здравствуйте. Почему задержали Мустафаева и его сторонников, и как это происходило?
Добрый день. Действительно, утром мы узнали о том, что в Каменке на окраине Симферополя проходит обыск у крымско-татарского активиста Марлена Мустафаева. На самом деле это было ожидаемо. Его имя, в числе прочих, упоминается в экспертизе по записям в социальных сетях, согласно которой отбыл административное наказание адвокат Эмиль Курбединов. Экспертиза касалась не только записей в социальных сетях адвоката, но и еще нескольких человек, в том числе Марлена Мустафаева. Поэтому можно сказать, что это была такая, ну, фактически запланированная заранее акция силовиков. Неожиданным было только то, что она проводилась таким размахом, задействованы были десятки, если не больше сотни сотрудников полиции, ОМОН и спецназа. Весь район, где проходил обыск, был оцеплен. Мы подъехали туда с утра, я начал снимать. Уже на месте выяснилось, что кроме Мустафаева были задержаны 10 человек, которые проводили съемку для социальных сетей, стримили в Facebook, то есть наблюдали за тем, что происходит. Эта практика снимать мероприятия силовиков, обыски, задержания в Крыму очень широко распространена среди крымских татар. Они к этому уже совершенно спокойно относятся, привыкли. На фоне отсутствия независимых СМИ на полуострове социальные сети остаются, ну, фактически единственной возможностью донести альтернативную реальную информацию того, что происходит. К слову сказать, операция силовиков проходила под информационным прикрытием. Крымэнерго пыталась провести рейд в этом районе, проверить счетчики, и им в этом отказали под предлогом того, что в районе проводится операция по поиску убийц. Якобы произошло убийство женщины и детей в Каменке, и для этого туда были стянуты полицейские. На самом деле это был обыск у Марлена Мустафаева. 10 человек приехали туда чуть раньше, чем журналисты. Местных журналистов, к слову сказать, никого не было. Был только я и командированный сюда корреспондент «Франс-24». Они приехали чуть раньше, и задержание, ну, происходило буквально на наших глазах. Их тут же посадили в микроавтобус и увезли в отдел полиции. Впоследствии всем из них вменили участие в несанкционированном митинге. Хотя по оперативным съемкам, которые мы потом смотрели в суде, видно, что люди просто стоят рядом, снимают на телефоны, транслируют все это в Facebook и не делают никаких там ни лозунгов, ни выкриков, ничего такого, что может подпасть под определение массовые мероприятия.
При этом, Антон, ведь телеканал «Звезда» убеждал телезрителей, что разоблачена целая террористическая организация, а ведь речь идет всего лишь о блогерах из Фейсбука.
Да, действительно, телеканал «Звезда» оперативно очень отреагировали, и, собственно, это не они первые. Первыми были РИА Новости. Это тоже такая крымская практика при задержаниях, в том числе по административным правонарушениям, то есть, ну, не считающимся ни уголовными преступлениями, ни чем-то серьезным. Сложилась практика, что руководитель Госкомнаца в Крыму Заур Смирнов озвучивает версию, ну, по всей видимости, данную ему силовиками, о том, что проводится задержание так называемых террористов организации «Хизбут-Тахрир», запрещенной в России. По делу «Хизбут-Тахрир» в Крыму действительно задержано почти 20 человек, но сейчас обысков и задержаний по этому делу не производится. Тем не менее, Заур Смирнов озвучивает эту версию, ее подхватывает РИА Новости, и после того, как информагентство перепечатывают, сразу распространяется в ряде других российских СМИ. А «Звезда» в этом плане отличается еще большей изощренностью. Кроме того, что ложную информацию они публикуют в качестве новости, они еще и прикладывают видео совсем других обысков и задержаний. Например, летних задержаний в Москве, когда было арестовано 20 человек. Там действительно жестко очень проходили задержания и обыски. Людей в наручниках клали на пол, находили литературу, все это снималось оперативниками. Так вот, это видео идет в сюжете «Звезды» в отношении событий в Крыму. То есть не имея имею вообще к этому никакого отношения. Когда я говорил о том, что деятельность в соцсетях, активность активистов крымских татар и проукраинских в соцсетях имеет очень важное значение для Крыма, я говорил как раз об этом, о том, что это единственный способ донести, что на самом деле происходит в Крыму и действия силовиков.
Антон, а сколько сейчас вообще среди крымских татар заключенных за инакомыслие? Ну вот помимо тех, кто был задержан по делу Хизбут-Тахрир, которых вы упомянули.
Ну, здесь несколько больших дел идет, и не про все из них можно сказать, что они задержаны за инакомыслие. Например, дело 26 февраля по событиям 26 февраля 2014 года, по митингу, который был организован крымскими татарами и проукраинскими активистами. Он сейчас расценивается судом и силовиками как массовые беспорядки. Но это такое крымское болотное дело. Вот по нему в несколько фигурантов судебный процесс сейчас идет очень долго, очень напряженно, потому что там около 80 только потерпевших, примерно столько же свидетелей, 100 гигабайт видео, которое тоже рассматривается в суде. То есть это такое большое глобальное дело для Крыма, по которому на самом деле может пойти фактически любой, кто участвовал тогда в митинге, а там участвовали, ну, тысячи человек. И понятно, что большая часть крымских татар, активная ее часть, она, конечно, там присутствовала. По Хизбут-Тахрир 20 человек. И постоянно вот такие административные аресты, задержания, обыски проходят. За последний месяц мы только подсчитали, были задержаны два адвоката, Николай Полозов и Эмиль Курбединов. Курбединов потом был арестован на 10 суток административного ареста. Был задержан Бахчисарай-активист Сейрам Салиев, был задержан Марлен Мустафаев, ему вменили 11 суток административного ареста. 10 человек, которые все это снимали, по 5 суток административного ареста. Вот подсчитайте, сколько только за один месяц последний было задержаний, арестов и преследований, в том числе в судебном порядке.
Но это все пока по делу Мустафаева, это пока короткие административные сроки.
Да, и, по всей видимости, такова и цель была вот этих задержаний 10 человек, чтобы снизить активность в соцсетях, чтобы стало понятно, что наблюдение и фиксация того, что делают силовики, может впоследствии отразиться в качестве преследования на тех, кто это производит. На самом деле реакция была очень красноречивая, когда в Киевский районный суд приехали два микроавтобуса с задержанными, в одном Мустафаев, в другом 10 человек активистов, которые наблюдали и были задержаны. Там их уже ждали примерно столько же крымских татар, которые точно так же снимали все это на телефоны, все это стримили в Facebook, вели трансляции. Ну, то есть это был такой молчаливый ответ на задержание и попытку запугать. Ничего не изменилось. Крымские татары, которые приехали поддержать своих соотечественников, были в суде до полуночи. Именно до стольки длились вот эти все 11 процессов по задержаниям, по арестам. В полночь только все разъехались, когда их уже увезли из суда.
Спасибо, Антон. Я благодарю нашего специального корреспондента в Симферополе Антона Наумлюка. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Блогеры на этой неделе обсуждали неожиданную перемену участи Эльдара Дадина и перспективы следующих президентских выборов, а также спорили о взглядах академика Игоря Шафаревича. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
Новость о грядущем освобождении Эльдара Дадина вызвала всеобщее ликование. Галина Юзефович.
Не все на свете тьма.
Константин Янкаускас.
Безумно рад за Эльдара и за его жену Настю, за всех их родных и близких. Свободу всем политзаключенным.
Олег Ликманов.
Эльдар Дадин на свободе. Это счастье, конечно. Поздравляю всех нас.
Галина Тимченко напоминает, что именно «Медуза» опубликовала вызвавшее широкий резонанс письмо Дадина о пытках в колонии.
Впервые, кажется, во время утреннего совещания редакция зааплодировала новостям. В ноябре мы опубликовали письмо Эльдара, которое нам передала его жена. Публикацию прочли 430 тысяч человек, перепечатали очень многие издания. Потом как-то все задвигалось. И сегодня вот такая новость. Приговор отменен. Дадин выходит на свободу. Ура!
Владимир Варфоломеев.
Верховный суд постановил освободить Эльдара Дадина. Понятно, что суть системы как таковой это не меняет, но все равно очень радостно, когда приходят такие новости.
Как это обычно в таких ситуациях бывает, в дураках остались так называемые охранители. Те, кто доказывал, что активист сидит за дело. Геннадий Смирнов.
А вот теперь, да, хотелось бы посмотреть в глаза гражданам, радостно хихикавшим вслед Дадину, которые, а нечего нарушать закон, сам нарывался, и ничего тюрьма-то жизни научит. Вот очень бы хотелось поглядеть в их мудрые, веселые глаза, исполненные уважения к закону и порядку. Хотя нет, ничего там не увидишь. Ну их.
Кристина Потупчик.
Какое наказание понесут те, кто виноват в том, что в тюрьме оказались люди, которые не должны были там оказываться? Почему живодерство в отношении людей остается безнаказанным?
Многие не понимают, как такое чудо могло случиться. Татьяна Мэй.
Вот теперь верю, что прилетели инопланетяне.
Наталья Маршалкович.
Марсиане Кремль захватили, что ли?
Роман Попков на «Открытой России» приписывает свершившееся чудо самому Дадину.
Ильдар Дадин не утратил способность удивляться унижению. И свое удивление унижению он преобразовал в кипящую ненависть к унижению. В отличие от большинства из нас. В итоге оказалось, что это и есть опасный, но единственно возможный способ победить. Удивляться унижению, кипеть от ярости и быть бескомпромиссным. Только так и появляется хотя бы шанс на победу. Ильдар сейчас именно благодаря этому и победил.
Для других комментаторов освобождение активиста стало свидетельством того, что давление со стороны общества и СМИ имеет силу. Лев Рубинштейн.
Ильдар на свободе. Вот радость так радость. Никогда ничего не бывает напрасным. Давайте это всегда помнить.
Кирилл Шулика.
То, что гражданскому обществу удалось вытащить из тюрьмы невиновного – огромная победа. Еще большая победа в том, что гражданское общество показало бессмысленность этой статьи Уголовного кодекса. Несмотря на то, что Конституционный суд признал ее соответствующей Конституции, работать она не будет, по примеру, закона об обязательной регистрации блогеров в Роскомнадзоре. То есть, по сути, это победа и в истории с Дадиным, и в истории правоприменительной практики законодательного мусора.
Олег Пшеничный.
Решение об освобождении Дадина говорит о том, что не все бесполезно. Надо не хныкать, а работать.
В частности, сотрудничать с умеренными охранителями, как считает Екатерина Винокурова.
Читаю кучу конспирологии по Чудновец и Дадину. Граждане, ну что вы, эти истории просто схожи схемой, причем схемой вам ненавистной. В обоих кейсах за людей вписывались одновременно серьезные правозащитные организации – и ряд умеренных охранителей. Далее в течение долгого времени заинтересованные частные лица просто выносят мозг всем своим знакомым, объясняют про гуманитарные ценности. Включаются единороссы, многие не публично. Параллельно СМИ про эти истории пишут, они начинают быть общественно значимыми. Постепенно истории поднимаются вверх по кирпичикам стены.
Речь тут идет об осужденной за репост воспитательнице Евгении Чудновец. Генпрокуратура обратилась тоже в Верховный суд, попросив отменить приговор. Твиттер «Диванный аналитик».
Похоже, Путину пачку дел принесли. Мол, тут перегнули палку, кажется, простые люди начинают задумываться. Чудновец вторая в пачке лежала.
Григорий Мелконьянц.
Можем ведь и начать привыкать к хорошим новостям.
Но далеко не все уверены в том, что именно общество или даже добродетельные охранители сыграло в судьбе Дадина и Чудновец решающую роль. Твиттер Константин Львович.
Не удивлюсь, если Дадина с Чудновец и сажали только для того, чтобы потом добрый царь их с пафосом выпустил и стал героем.
Остап Кармоди.
В ленте все удивляются, как это Дадина отпустили. Да ничего удивительного. Ходорковского и Толоконникову с Алехиной тоже отпустили раньше. Но все они отсидели большую часть срока. Дадин сидел больше 2 лет. 10 месяцев под домашним арестом, остальное в СИЗО и в лагере. Он должен был выйти в июле этого года. Дадин был уже достаточно наказан, чтобы заставить людей задуматься, а стоит ли оно того, выходить на пикеты. Теперь пришло время проявить, в кавычках, «милость» и «справедливость», заставить людей говорить об оттепели. Ходорковского и Пусси Райт отпустили перед Олимпиадой, чтобы выбить козыри у тех, кто призывал на нее не ехать. Сейчас, вероятно, тоже что-то планируют. Возможно, договариваться об отмене санкций. Увидим.
Илья Вайцман.
Нет, это не оттепель, и не мечтайте. Это максимум сталинское головокружение от успеха в правде. Патриоты и государственники опьянели от крови безнаказанности и нарушили технологию варки лягушек. Погнали слишком большими темпами так, что народ заметил неладное и заворочился. Вот их и одернули, поменьше огоньку, не торопитесь.
Федор Крашенинников.
История освобождения и реабилитации Дадина напоминает мне старинный и весьма черный анекдот. Май 45-го года. Где-то в Австрии комендант концлагеря собирает всех заключенных на построение на плацу и говорит им: «Господа, война окончена, мы проиграли. Так что всем спасибо, все свободны».
К слову о мае 45-го. В России построят копию Рейхстага, и это не шутка. Открываем, к примеру, Интерфакс и читаем.
В парке «Патриот» в Кубинке строится здание Рейхстага, которое смогут штурмовать юнармейцы, сказал министр обороны Сергей Шойгу в среду, выступая в Госдуме. В парке «Патриот» строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место, сказал Шойгу. Он отметил, что также в парке «Патриот» построена полноразмерная партизанская деревня. В ней есть класс подготовки подрывников, кухня, повара, партизанская баня и даже землянка замполита, сказал Шойгу.
В интернет-обзорах существует особый жанр «соцсети высмеяли». Кажется, это тот случай, когда и нам ничего не остается, кроме как выступить в этом жанре. Твиттер «Госткэт».
Как проехать к Рейхстагу? Езжайте в сторону Кубинки, а там за Дахау сами увидите.
Твиттер «Пани Валевска».
Если есть фюрер, рано или поздно должен был появиться и Рейхстаг.
Роман Зайцев.
Гестапо давно функционирует, теперь Рейхстаг построим и заживем.
Твиттер «Санкционный фрукт».
В воскресный день с сестрой моей мы вышли со двора. Я поведу тебя в Рейхстаг, сказала мне сестра.
Олег Пшеничный.
После истории с надувным Рейхстагом начинаешь доверять всяким социопсихологам и антропологам, например, тем, которые придумали штуку про карго-культ среди диких племен океанических архипелагов.
Александр Рыклин.
А по вторникам в парке «Патриот» будут проводиться исторические реконструкции расстрела польских офицеров в селе Катынь, а по четвергам посетители парка смогут воочию наблюдать действия заградотрядов НКВД.
Борис Цейтлин.
Одного Рейхстага в Подмосковье мало. Нужна программа «Рейхстаг шаговой доступности».
Лев Рубинштейн.
А какие же еще модели зданий и конкретные места из истории тут подойдут для тренировок юнармейцев? Бастилия, что ли? Или, что ли, Берлинская стена?
Есть, впрочем, и те, кто решение построить Рейхстаг хвалит. Николай Травкин.
Верное решение. Уж если на Рейхстаге руку набьют, то дворцы на Рублевке юнармейцы будут разносить в щебень легко. А то, что именно с них они и начнут, нет сомнений.
Наталья Иванова.
После взятия Рейхстага должен быть Нюрнбергский процесс.
А вот еще совет для юнармейцев. Федор Крашенинников.
Лучше бы они построили действующую модель Бундестага, чтобы молодежь училась демократии и парламентаризму. Рано или поздно пригодится.
Рано или поздно, возможно. Пока же главной политической темой стали планы Кремля на выборы 2018 года. Кремль хочет повысить явку на президентских выборах, превратив их в референдум о доверии Путину, постаравшись отсеять неугодных кандидатов. И, наконец, устами неких источников заявляет о том, что следующий срок станет для Путина последним. Об этом на неделе с интервалом в несколько минут сообщил десяток российских изданий. От «Лайф» и «Комсомольской правды» до «РБК» и «Дождя». Любовь Соболь.
Они так про недопуск Навального на выборы дружно в СМИ набрасывают, чтобы посмотреть реакцию общественности или чтобы что?
На сайте движения «Антимайдан» эту затею пытается растолковать политолог Игорь Шатров.
Фактически выборы воспринимаются как некий референдум, на котором определяется процент поддержки политики президента. И в этом смысле задача получить показатели, превышающие результаты на предыдущих выборах, выглядит хоть и амбициозной, но объяснимой. Ведь мы прекрасно понимаем, что если Владимир Владимирович Путин примет решение об участии в следующих выборах, это будет, скорее всего, последний для него президентский срок. А значит, будет окончательно оформляться та политическая группа и те ориентиры, которые станут ориентирами для путинского преемника. И необходимо эти задачи более четко прописать, оформить, проверить, сверить с гражданами.
Глеб Павловский.
За 20 лет, с 1999-го, не придумать ничего, кроме этого нашего старого трюка.
Федор Крашенинников.
Кстати, о выборах как референдуме. Но ведь это же наглое вранье. В настоящем честном референдуме бюллетень бы выглядел так. Доверяете ли вы Владимиру Владимировичу Путину и дальше быть президентом Российской Федерации? Да, нет. Кстати, почему бы его не провести? Ну нет, вы что, дать возможность людям сказать Путину «нет»? Да никогда. Как можно даже условно считать референдумом этот балаган, где вместо простого и ясного «нет» надо говорить «Зюганов», «Явлинский», «Жириновский» или, прости господи, «Миронов». При том, что по итогам голосования скажут, что все те, кто голосовал за этих чудаков, голосовали вовсе не против Путина, а именно вот за них и их чудесная программа.
Дмитрий Гудков.
Судя по всему, никаких иллюзий на тему ближайших президентских выборов можно уже не питать. Куда интереснее, что при условии выполнения всех кремлевских планов произойдет в 2024 году.
Евгений Калюков.
СМИ в один голос рассказывают о том, что новые выборы Путина планируются как референдум доверия. Доказательством наличия последнего должно стать большее, чем когда-либо ранее, число отданных за вождя голосов. Я полагаю, что с задачей справятся. Сколько там у нас избирателей в ранее не голосовавшем за Путина Крыму живет? А сейчас еще российские паспорта обитателям ДНР да ЛНР массово раздадут. Вот и готов рекорд.
Нашлось место и для иронии. Алексей Шабуров.
Как мы знаем, в 2018 году нас всех ждет важное политическое событие – выборы президента Зимбабве. Мощная интрига закручивается уже сейчас. Говорят, это будет последний срок для действующего президента Роберта Мугабе. С какой повесткой он пойдет на эти выборы? Кто будут его конкурентами? У политологов нет сомнений, что, несмотря на экономические трудности, Мугабе пользуется широкой поддержкой населения. В связи с этим решено не создавать искусственным образом конкуренцию, а провести выборы в формате референдума о доверии Мугабе.
Михаил Ходорковский.
Год будут публично хлопотать о явке, легитимности, честности, а потом для верности перепишут в ночи протоколы.
Твиттер Усы Пескова.
На выборах 2018 года в Кремле ожидают рекордно высокую явку. Для этого уже напечатано рекордное количество заполненных бюллетеней.
Между тем, отдельной темой стало не содержание ночного вброса, а то, как он разошелся по разным СМИ. Иван Колпаков.
Продолжаем наблюдать за насыщенной жизнью одного высокопоставленного анонимного источника, а то и сразу двух. 00:00, дождь. Кремль решил превратить выборы президента в референдум о доверии Путину. 00:00, лайв. Кремль не будет создавать искусственных кандидатов на выборы в 2018 году. 00:00, РБК. Кремль подготовится к выдвижению Путина в президенты в последний раз. 00:00, Комсомольская правда. Кремль не потащит Навального на выборы 2018 ради явки. 00:01. Известия. Президентские выборы наполнят новым смыслом. Напомню, что несколько дней назад таким же веерным способом разлетелась новость о том, что Путин якобы был не в курсе передачи Исааки. Ну, не знаю, друзья, выглядит как полнейший зашквар.
Илья Красильщик.
Российские медиа все одновременно начали играть в синего кита. Интересно, кто куратор, хотя на самом деле не очень.
Александр Морозов.
9 изданий одним залпом сообщили подробности о планах Кремля на выборах 2018 года со ссылкой на анонимный источник, обратил внимание Иван Колпаков. Это будет любопытный прецедент, когда вся президентская кампания пройдет со ссылкой на анонимный источник.
Олег Кашин обращает внимание на ничтожность повода для столь масштабной медиаоперации.
Начинаем процесс передачи Крыма Украине. Если бы в 11 газетах одновременно появилась такая утечка, никто бы не спорил о ее форме. Но вместо настоящей сенсации Кремль с самым серьезным выражением лица по страшному секрету рассказывает несколько заезженных пропагандистских штампов.
Роман Могучий.
Не нужно подменять понятия. Эмбарго – нормально, брифинг – нормально, анонимный источник – нормально. Брифинг анонимного источника под эмбарго без упоминания, что это брифинг – это слив и ненормально. Политическая журналистика в России вынуждена идти на компромиссы. Все понимают, но не нужно делать вид, что это нормально.
В минувшее воскресенье умер Игорь Шафаревич, математик, диссидент, публицист и идеолог русского национализма. Националисты в трауре. Надежда Шалимова.
Умер наш друг, русский ученый Игорь Ростиславович Шафаревич. Он первым вошел в редсовет журнала «Вопросы национализма» и всегда поддерживал нас. Осиротели.
Егор Холмогоров.
Умер Игорь Ростиславович Шафаревич. Человек, старавшийся увести русских от обеих дорог к одному обрыву – коммунистической и либеральной. Но и в целом преуспевший.
Вклад Шафаревича в математику в «Коммерсанте» описывает, например, профессор независимого Московского университета Михаил Цфасман.
Игорь Ростиславович Шафаревич – совершенно замечательный математик. Специалисты по теории чисел высоко ценят его ранние работы по закону взаимности и по обратной задаче теории Галуа. В арифметике эллиптических кривых важнейшую роль играет группа Шафаревича Тейта, на всех языках мира обозначаемая заглавной русской буквой «Ш». В той же области лежит критерий хорошей редукции Нерона Огга Шафаревича. Можно смело назвать его создателем Московской школы алгебраической геометрии и алгебраической теории чисел. Царство небесное.
Не секрет, впрочем, что покойный имел репутацию матерого антисемита, благодаря главным образом своему нашумевшему в годы перестройки эссе «Русофобия». Геннадий Каневский.
Умер знаменитый математик и лидер правоконсервативного крыла диссидентов, человек, который ввел в широкий обиход печально распространившиеся термины «малый народ» и «русофобия». Как человек последовательно и доказательно, а по-другому, будучи математиком, он не мог, отстаивавший свою позицию, он заслуживает почтительного поклона вслед уходящему, поклона антисемиту от еврея.
Лев Симкин.
Не только математика, но и интеллектуальный антисемитизм понес большую потерю. Сторонники этого популярного направления общественной мысли скорбят по уходу великого русского мыслителя. Газета «Завтра». Человека с ярко выраженной гражданской позицией. ТАСС. Представители противной стороны, понятно кто, пишут о его уме и честности. Пусть не думают, что евреи – злые люди.
Артур Фред.
Академик Шафаревич был искренен, открыт и честно заявлял о своем антисемитизме и юдофобии. Более того, он критиковал национальную политику СССР, считая, что евреи имеют право учиться, как все, знаменитая процентная норма, и имеют право уехать в Израиль. Именно Шафаревич, пожалуй, впервые показал, что даже академик математики способен поверить в ритуальное убийство царской семьи и способен после Холокоста повторять зады нацистской пропаганды. Главное тут, еще раз, он был совершенно искренен, не был никаким агентом КГБ и писал эту галиматью вовсе не за деньги. Даже напротив, карьера его была сломана участием в правозащитном движении и открытым изложением юдофобии.
В общем, никаких ставших, надо признаться, в Фейсбуке довольно привычным делом плясок на костях идейные противники Шафаревича не устроили, что не помешало его сторонникам все равно разгоряченно отвечать в стиле «сами дураки». Виктор Куле.
Это был человек глубочайшего ума и кристальной внутренней честности, а сборник «Из-под глыб» 1974 года, участие в котором послужило причиной отстранения выдающегося математика, об ту пору членкора АН от преподавания в МГУ остается в истории вольной русской мысли как один из самых отважных и поразительных ее ростков, сумевших пробиться к людям в нечеловеческие времена. С дурачками, которые станут о его антисемитизме чужие клише повторять, спорить не намерен.
Панегирик Шафаревичу написал видный русский националист Константин Крылов. Оно и не мудрено.
Что же касается именно русофобии, то это огромная интеллектуальная удача. Эта книга написана достаточно просто, чтобы ее мог понять любой грамотный человек, и содержит достаточно сложную систему воззрений и оценок, чтобы применять их на практике и сейчас. Введенный Шафаревичем аппарат, начиная с самого слова «русофобия», сейчас полностью воспринят русским интеллектуальным сообществом. Без него просто невозможно представить себе современный русский национализм.
Александр Проханов в газете «Завтра» обвиняет тот самый «малый народ», который академик разоблачал в труде «Русофобия» в замалчивании идей Шафаревича.
Он сформулировал концепцию русофобии как настроение, господствующего в России, начиная с конца 19-го столетия. Он обвинил в русофобии целые пласты современного и минувших дней либерализма, говоря, что через неприятие всего русского, истории, литературы, менталитета, осуществляется подавление и уничтожение громадного народа. Одновременно с этим он продолжил и разработал теорию малого народа, который, оседлав малоподвижное большинство, угнетает его. Эти концепции сделали Игоря Ростиславовича неприемлемым для победившего либерально-демократического направления.
Сергей Простаков на сайте «Открытой России» констатирует, что и для нынешней власти Шафаревич тоже не свой.
Даже несмотря на то, что сегодня антисемитские высказывания звучат из уст не последних лиц во властной иерархии, вряд ли смерть Шафаревича станет поводом для поминальных передач на центральных каналах. Не станет она и поводом еще раз пересмотреть взаимоотношения между либералами и националистами, как не стал им национал-либеральный Майдан в Киеве 3 года назад. Одна часть общества еще раз убедилась в правоте Сахарова, другая — в правоте автора русофобии.
Даниил Коцубинский.
Вообще Игорю Шафаревичу стоит отдать должное, как минимум хотя бы в том плане, что именно его книга позволяет рассмотреть, а значит и критически проанализировать, новейший русский национализм и антисемитизм как некое интеллектуальное целое, а не просто как набор истошных воплей и хулиганских выходок а-ля депутат Милонов. Добавлю еще вот что. Выписывая в далеком 1982 году модель «идеальной России», Шафаревич, как, к слову, и Александр Солженицын примерно в те же годы, описал во многом то самое авторитарно-православно-антилиберально-имперское нечто, которое в последние 15 лет стало целенаправленно реализовываться на практике. Но при этом за все эти годы я так и не услышал из уст Шафаревича громких слов одобрения текущей российской политики. Да, и последнее. Математик он вроде бы в самом деле был выдающийся. И лучше бы Игорь Шафаревич только им и оставался. Проще было бы сегодня помянуть его добрым словом.
Обзор блогов подготовил Александр Бобраков, но вот мы говорили об откликах на смерть Игоря Шафаревича, но на этой неделе скоропостижно скончался Виталий Чуркин, и о его смерти писали гораздо больше, чем о смерти Шафаревича, но я просто не решился собрать эти цитаты, потому что, прямо скажем, на одно доброе слово потоки самых разнузданных оскорблений. Но это просто невозможно цитировать. Но, конечно, на телеэкране все по-другому, и о том, как о Виталии Чуркине говорят в программах российских телеканалов, мы спросим у телеобозревателя «Новой газеты» Славы Торощиной. Слава, добрый вечер.
Добрый вечер. Кстати, вы упомянули Шафаревича. Так вот, хочу сказать, что меня крайне удивило. Я вообще ни одного отклика в телевизоре о смерти Шафаревича. Нет, кажется, об этом упомянул только канал РЕН-ТВ. Ну, во всяком случае, могу говорить о себе. Не было вообще никаких упоминаний. Вот когда был его последний юбилей, то это все очень пышно отмечалось телевидением, потому что его русофобия – это такое вдохновляющее сочинение для наших пропагандистов. Так вот, о Шафаревиче сейчас просто забыли. Не до него. И что касается Чуркина, то мне кажется, что здесь продемонстрирована какая-то такая свежая грань безумия. Потому что в день смерти, ну, действительно, такой вот страшный, такой молниеносный, цветущий господин, который все время такой убедительный на экране, вдруг его нет. Это по-человечески просто, конечно, я думаю, задевает вообще всех. Но вместо скорби, то есть какие-то правильные слова говорили, были какие-то отклики, но дело в том, что вот эти вот все эти несчастные наши ток-шоу, или наоборот, слишком счастливые ток-шоу, которые делают пропагандистскую погоду, они просто сразу, вот в этот же день, вместо того, чтобы хоть как-то там делать вид, что имеет место скорбь, они стали моментально выяснять отношения с теми, кто скорбил меньше, чем они, или меньше, чем, как они считали, положено. Ну, понятно, что все это еще совпало с годовщиной Майдана, поэтому, конечно, все эти заголовки «нету революции конца». Все это вот так вот, вот это вот месиво кружилось, крутилось на экране. Потом на следующий день, когда Украина заблокировала постановление ООН вот в связи с кончиной Чуркина, это была свежая волна, то есть опять на следующий день они пошли по второму кругу. И уже на третий день в этих всех ток-шоу толковалась тема, как враги используют трагедию в своих политических целях. Причем даже нет смысла говорить вот так сказать вот об этих трех столпах, там место встречи, первая студия в 60 минут. Теперь в меньшей степени время покажет, оно стало более такое вот на социальные темы как-то. Их больше волнуют социальные темы. Потому что практически одни и те же люди, одни и те же темы и одни и те же слова. На что еще я бы обратила внимание, это вот такой все-таки какой-то относительно новый тренд. Вот сейчас берутся отдельные, даже не посты, а какие-то строчки из Фейсбука, и начинают перетираться вот эти вот комментарии из одной строчки. Они начинают, там, я не знаю, у человека в Фейсбуке 100 читателей, а выводится на экран этот человек со своим Фейсбуком, это крамольная строчка, и тут же вот это все тиражируется уже на 100 миллионов. Так было в прошлый раз, мы об этом говорили. Это я тоже как-то... Раньше это не было так остро, когда поэтесса Вера Полоскова вот в какой-то Фейсбуке, в частной переписке позволила себе фразу не самую доброжелательную, а прилепине. Вот этой Вере Полосковой, которую называли так называемый поэт Вера Полоскова, ей было посвящено несколько передач. Вот сейчас это все повторяется. То есть, когда нет материала, вот идет все, что угодно. И мне кажется, что это такие относительно новые технологии, которые вообще очень перспективные. И у них большое будущее.
Ну, вот так вот было с Боженой Рынской, с Аркадием Бабченко. Мы же знаем, это еще довольно давно началось. Но, Слава, я вот в кои-то веки посмотрел последнюю программу Дмитрия Киселева, потому что там был обличительный сюжет о нашей радиостанции. Но вообще эта передача мне показалась не очень обычной, потому что совершенно неожиданно Киселев обрушился на Виталия Милонова, на Евгения Федорова и движение «Нот». Как это все объяснить?
Да, это вы правы. Это был совершенно необычный действительно эфир. И не только тем, что он обрушивался, потому что он и прежде вот делал такой коктейль из разнородных каких-то элементов. Правда, он никогда не стрелял из пушек по своим. Ну, условно говоря, социально близким, каковым является Милонов, Антон Цветков. Кстати, Антон Цветков и его офицеры России, пардон, вместе с мачой, которую они обрушили на фотографии известного английского фотохудожника. Это действительно первый раз. Я думаю, что здесь, конечно, он был задет тем, что Евгений Федоров со своим НОДом, национально-освободительным движением, они просто устроили, по-моему, не одну, а несколько манифестаций прямо под носом у Киселева. И это вообще страшно даже произнести вслух, что Киселев больше не первый патриот России, потому что все эти там лозунги гласили, что, мол, на Киселев вы живете не в Америке, а вы живете в России. Киселева назвали трампоманом. Я думаю, что вот тут вот что-то такое, вот что-то было задето, очень чувствительное место в трепетной душе Киселева. И он решил, что пора уже как-то так обнажать свои чувства. Он, кстати, редко отвечает на прямые выпады, вот так впрямую. И поэтому он, видимо, решил такой вот делать собирательный портрет. Причем офицеры России там со своей мачой, они же были где-то, если не ошибаюсь, в сентябре. А вот сейчас он их вспомнил, потому что они Милонов всегда в этих своих золотых ризах. А вот эта вот история с Эром, она произошла буквально на днях. Вот он решил сделать такое гигантское полотно, объединить всех. Но, между прочим, в этом полотне ведь что самое еще пикантное, это вот эти вот точно уже какие-то творческие инновации. Там ведь были и враги, и их оппонент. Там же еще был Вороненков с Максаковой, и там еще был Резник с Вишневским. То есть он все смешал в кучу и назвал этот сюжет «Малахольный». И, по-моему, это очень примечательно, потому что... Вот меня, кстати, я даже больше обратила внимание на то, что наблюдается некоторый упадок стиля в творчестве господина Киселева. Потому что как бы он ни изгалялся, все-таки он чувствует время, он чувствует слово. Он умеет как-то со словом работать. А здесь ведь малохольные – это прямо противоположно контексту. Потому что малохольные – это люди, так сказать, странные, с какими-то сниженными реакциями, с низким эмоциональным потолком, которые не умеют выражать ярко свои чувства. А он-то говорит совершенно о других людях, которые вообще сгустки энергии. И так дальше. Я дала себе труд посмотреть эту передачу внимательно. И так везде. То есть из Киселева будто бы воздух выпустили. То ли ему неинтересно, то ли он устал, то ли он уже выработал весь свой потенциал, но даже стилистически эта передача и стилистически, и лексически она очень отличается от того, что он делал прежде.
Слава, ну вот главная тема в блогах и вообще везде – это неожиданное решение освободить Эльдара Дадина. А телезрители об этом узнали?
Ну, как-то если узнали, то как-то так очень вяло, и телезрители-то вообще, эта фамилия такая, что называется, не первая для телевидения. Так что я-то, честно говоря, вообще не видела ни одного сюжета, посвященного Дадину. Но опять же, это не показательно. Зато я видела одну вещь, вот мне бы хотелось поделиться слушателями, потому что я на это обратила внимание. И я понимаю, что это вот это такие, я не знаю, это предвыборные технологии, или это такое желание привлечь, поднять рейтинг. Ну, в свете вот всех этих разговоров, последний срок будет Путина, не последний, там всплески энергии администрации президента. Так вот, вот как выглядят новости предвыборной жизни на экране. Вот идут вечерние вести, да, 20:00, это такой центральный выпуск на канале «Россия». Открывается этот выпуск таким радостным рассказом о том, как сильно снижены ставки по ипотечным кредитам. Абсолютно в таком советском духе такой репортаж. Дальше рассказывается про вот этих вот счастливых людей, которые прежде думать не могли о своем жилье, а теперь они стали думать, они рассказывают, как они, где будут жить. Идет вот такой репортаж. Сразу после этого на экране появляется Путин в своем кабинете. На секунду или там больше, до несколько секунд камера замирает, чтобы ни у кого из осчастливленных не возникло сомнения о главном благодетеле. Вот несколько секунд для камеры прямого эфира достаточно много. И только потом уже в кабинет заходит Греф, он счастлив доложить об успехах кредитования веренного ему организации, то есть Сбербанка. Вот, понимаете, я думаю, что это будет теперь всегда, нужно присматриваться к материалам, что всегда будет какое-то очень счастливое событие, потом будет отдельно Путин крупным планом, а дальше люди, которые к этому причастны. Так что, если смотреть на вот эту вот паркетную хронику, она ведь ритуальная, эта хроника, здесь нет никогда отступления от канона. А вот сейчас отступление есть, так что это достаточно любопытно.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Торощины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Во вторник публицист Аркадий Бабченко сообщил в своем фейсбуке, что решил покинуть Россию и какое-то время пожить в Праге, намекнув, что ему стало известно о грозящей опасности. В декабре прошлого года Бабченко и блогер Бажена Рынска стали объектами самой настоящей травли за свои посты после крушения Ту-154 над Черным морем. Московский «Комсомолец», где Аркадий Бабченко в начале нулевых годов работал военным корреспондентом, после истории с катастрофой Ту-154 даже предложил принять закон, позволяющий лишать гражданства тех россиян, которые допускают выражение ликования по поводу трагических для России событий. Бабченко стойко сносил тысячи гневных комментариев в Фейсбуке. Вот что он рассказал моему коллеге Марку Крутову.
Какие первые впечатления от Праги? Можно ли это называть туристической поездкой или все-таки это скорее такой отъезд из России?
Ну, это временный отъезд, потому что у меня есть информация о том, что на меня может быть заведено уголовное дело и могут посадить, поэтому я решил пока временно уехать, чтобы не ставить людей перед муками сложного выбора. Но я надеюсь, что все же, в конце концов, я ненадолго, и я надеюсь, что я вернусь в Россию. То есть это не иммиграция как таковая.
У вас есть какие-то версии о том, что это за уголовное дело, из-за чего оно возбуждено, и были ли какие-то намеки на него еще, когда вы оставались в России?
Я не знаю. Дело еще не возбуждено. У меня просто есть информация о том, что прямо в данный момент решается, что со мной делать. Возбудить дело и уже брать и сажать по-настоящему, либо махнуть на меня рукой и черт с ним, пускай пишет свои постики в Фейсбуке. Но я не стал дожидаться, что там товарищи в КГБ решат, и решил побыть пока здесь, в Праге. По какой статье, зачем, за чего, я не знаю, такой информации у меня нет.
Но, вероятнее всего, за те самые постики в Фейсбуке, как вы их называете?
Не, ну понятно, что это за журналистскую деятельность, за политическую деятельность, за диссидентство, за инакомыслие. Это, в общем-то, ежу ясно, что вот за эти дела.
Вы мосты пока с Россией не рвете. Этот отъезд, насколько он спонтанным был? Вы к нему готовились, просто никому не говорили? Или это действительно все произошло даже для вас стремительно?
Да нет, ну в течение пары недель меня предупредили, сказали. Я, в общем, собрался, да, уехал. Но я повторюсь, я надеюсь, что все это временно все равно.
Сейчас вот буквально недавно был отъезд Петра Павленского, который рассказывал, что ему фактически намекнули, что ему спокойно дают уехать. Он делает вывод о том, что власть заинтересована в том, чтобы настроенные оппозиционно к ней люди уезжали из страны, а не оставались там. Как вы думаете, может быть, в вашем случае речь идет тоже о каком-то таком вот добровольно-принудительном выдавливании из страны?
А это общепринятая практика у них сейчас. Они взяли курс не на посадки, не на репрессии, потому что зачем им это надо, лишние вопли, там, да, международная ситуация и так далее и тому подобное. Права человека, и опять будут говорить по BBC и Радио Свобода, какие они плохие. Поэтому сейчас у них общепринятая практика, они стараются выдавливать людей. Они делают намеки, один намек, второй намек, потом, например, говорят открытым текстом. Но если ты там с 5 раз не понимаешь, то тебя, конечно, посадят. Ну а так они не хотят сажать людей, они, наоборот, стараются выдавить их из страны и дать им уехать. И это не только Павленский, так со многими было. И Рустам вот тогда Агамов здесь живет, и Саша Сотник вот уезжал в Грузию, но потом вот он все-таки вернулся в Россию, и я надеюсь, что тоже все-таки вернусь. Но прям вот чтобы такие репрессии устраивать, у них такого желания действительно нет. Это идет именно на выдавливание страны или на невозможность возвращения обратно.
У вас вообще возникали раньше мысли об отъезде после реакции на ваши посты, на ваши заметки, на вашу публицистику?
Да каждый божий день, безусловно. Потому что, в конце концов, это надоедает. Устаешь бояться за себя и за семью, конечно, в первую очередь. Потому что недалеко, как полгода назад, мужу Любови Соболь, адвокату фонда Навального, да, фонда борьбы с коррупцией, какие-то придурки подошли около подъезда и сделали укол шприцом. Ну, понятно, что это намек. Поэтому непонятно, какой твой пост, каких очередных отморозков возбудить, да, и какие там они начнут предпринимать действия.
А ваши родные и близкие пока остаются в России?
Ну, сейчас, на данный момент, пока со мной.
В интернете многие интересуются, чем вы будете здесь зарабатывать на жизнь, ну и просто чем будете заниматься, чтобы не потерять связь с той самой политической российской реальностью, о которой вы в основном пишете.
Ни малейшего представления. Не знаю пока. Сейчас, на данный момент, я здесь живу по программе силы института, где жилье дали, и пока с этим у меня вопросов нет. А как будет дальше, посмотрим. Я надеюсь, что все-таки вернусь в конце концов.
Вы почувствовали какое-то уже изменение в восприятии России, приехав сюда не просто как турист на несколько дней, а на более долгий срок?
Изменить восприятие этой страны я, наверное, уже вряд ли смогу. Я побывал на паре войн, которые она затеяла, да, и, значит, там в революциях, в Бучах, и в Обезьянниках, и в Каталашках. И поэтому я отлично представляю, что это за страна, и что это за режим, и на что они способны. Поэтому продавать трактор или менять его на портрет Сталина и вешать на стену, как это происходит с Порошенком Петром, да, я думаю, я не собираюсь. Я думаю, таким удаленным патриотом я, видимо, все-таки не стану. Мне все-таки прививка была сделана очень хорошая, в конце концов. Но, безусловно, когда уезжаешь из России, меняется восприятие жизни, да, потому что жизнь в России – это постоянное ожидание. Если ты диссидент в России, это постоянное ожидание. Ты работал лифт, ты бежишь смотреть глазку, за тобой это или не за тобой. Вот я сегодня себя сейчас поймал на мысли, что я выглянул в окно, у меня под окном стоят два автомобиля тонированных. И мне совершенно плевать было, что эти люди. У меня не возникло никакой напряженности, ни страха, даже мысли у меня не было о том, что а вдруг это за мной приехали. Так что здесь, конечно, жизнь становится совершенно расслабленной. Первейшее, вот самое первое чувство, которое тебе приходит, как только ты пересекаешь границу России, это, конечно, ощущение безопасности.
А вы не опасаетесь, что как бы интернет-комментаторы, те люди, которые писали вам ненавистнические комментарии, наверняка тысячи сообщений в личку после вот ваших самых резонансных постов, что многие из них живут не только в России, а, возможно, кто-то живет и здесь. Вообще вот после своего отъезда вы уже получили очередную волну каких-то хейтерских комментариев? Успели их почитать? Или, наоборот, эти комментаторы радуются? Типа, вот свалил и молодец.
Нет, они в основном, конечно, радуются. Типа, еще один предатель свалил, воздух в России будет чище. Но есть, конечно, угрозы, и хейтерские, конечно, послания есть, это безусловно, но в данном случае мне плевать. Я сейчас нахожусь в стране, которая совершенно точно, да, 100% не будет использовать свой репрессивный государственный аппарат против меня. Так что пусть хоть отпишутся, пусть хоть уписываются, мне на них плевать. Постоять сам за себя я смогу. Если меня не будет давить весь государственный аппарат, да плевать на что они там пишут. Совершенно, абсолютно.
Говорил Аркадий Бабченко. И еще один журналист на этой неделе покинул родину. Роман Захаров больше 10 лет боролся с незаконной прослушкой российскими спецслужбами телефонов в рамках так называемой системы СОРМ. Он уверен, что миллионы телефонов прослушиваются без всякой санкции суда. Захаров добился победы в международном суде, который признал такую практику незаконной. Однако телефоны по-прежнему прослушивают, а, как рассказал мне Роман Захаров, сотрудники ФСБ стали склонять его к сотрудничеству, а когда он отказался, его работодатели вынудили уволить его с поста главного редактора журнала «Линия полета».
Меня банально начали спрашивать сотрудники ФСБ. Я хочу сказать, что это для меня не было неожиданностью, но все-таки стало, видимо. Я как-то вот не ожидал. И в итоге завербовать пытались. И честно хочу сказать, что меня это напрягло даже больше, чем физическое воздействие. Я, во-первых, не ожидал. Во-вторых, я, ну как ожидал, но, знаете, я не думал, что все это так серьезно. Я не понимаю, для чего. У меня все-таки публичная профессия. Публичная профессия подразумевает, что тебя не должны касаться тайные службы. У меня есть некие тайны, связанные с моими источниками, они профессиональные. Есть тайны, связанные с моими контактами, но вот я их сохраняю. Но более чем я не обязан посвящать себя государству. У меня не было никогда такой задачи, я не стремлюсь к этому. Но в итоге оказалось, что государство стремится, а точнее вот конкретные органы. Их очень это интересует. Я отказался. Тем не менее, эти разговоры продолжаются. Мне звонят. Даже сейчас. А кроме того, произошло еще две детали. Ну вот как человека маргинализуют. Во-первых, моего работодателя предупредили, что я нежелательная персона. И работодатель сказал, что ему проблемы не нужны. И меня, ну, это не уволили, потому что я в итоге написал, хотя я написал честное заявление. То есть я написал, почему меня уволили.
Ну, понятно, пришлось уйти.
Ну, как пришлось? Я пишу заявление не по собственному желанию, а потому что я так и написал, что я прошу меня освободить от работы, если вы считаете, вот это все написал. Они попросили переписать, я сказал, я ничего переписывать не буду, потому что я не вижу оснований. Ну и кроме того, как я понимаю, были попытки, опять же, контролировать мою почту, ее пытались скрывать. Ну, я уж не говорю там про звонки и все прочее, это даже понятно. И я расценил это как угрозу. Поэтому единственный выход, который я нашел для себя, это временно покинуть как минимум Россию. Насколько временно, не знаю. Я вообще надеялся, что все это прекратится. Но вы будете смеяться, ровно сегодня раздался звонок.
И что, они продолжают склонять вас к сотрудничеству?
Да, они предложили встретиться. Я не сказал, что я уехал, а сказал, что я не в России. Поэтому не в Петербурге даже, я так сказал. Хотя пытались выяснить. Там много разных сигналов было. Там, например, проявлялись какие-то знакомые, точнее, одна знакомая, как бы бывшая коллега, которой ничего не надо было, кроме того, чтобы узнать, где я. Ну, как бы, я думаю, что они знают, где я, потому что это не так сложно узнать. Я не такой уж... Потом я же успокоился, я не думаю, что сейчас что-то будет в плане укола зонтиков. Все-таки я не до такой степени нашел сумасшествие. Я не враг номер один, но тем не менее. Но психологическое давление продолжается, и оно меня очень сильно тревожит. Первое, что мне было сказано, вы переходите в тонкую грань антироссийской деятельности. А я извиняюсь, с каких это пор отстаивание своих прав в судебном порядке называется антироссийской деятельностью?
Интервью с Романом Захаровым читайте на нашем сайте свобода.орг, а программа «Итоги недели» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.